Вчера с вами говорили о покаянии и о жизни после покаяния. Сегодня мы продолжим тему «Жизнь после покаяния». Ну, так, несколько давайте хотя бы повторим, что у нас было вчера. Братья, запомнилось, осталось что-то вчера? Да? Мы с вами первое сказали, что покаяние – это как фундамент духовной жизни человека и как в доме. Исправлять самое тяжелое – это фундамент, или ремонтировать. Точно так и с покаянием. Потом мы говорили о том, что в основном в молодежи покаяние у нас откладывается в молодежном возрасте. Поэтому мы здесь несем особую ответственность помочь людям правильно покаяться и чтобы правильное основание было заложено. Потому что дом с ветхим фундаментом, всю жизнь приходится ремонтировать, и всю жизнь он доставляет досаду. Да? Так в жизни, братья? Ну, точно так же и в духовной жизни. Если фундамент неосновательный, потом этот человек всю жизнь почти в мучениях. Братья, еще одно сравнение позволю себе привести. Вот ответственность за души. Ну, Господь несет, да, он пастырь и начальник, потом кто несет? Пресвитель церкви, да? А мы как руководители молодежи, как себя чувствуем? Помощниками, да? Ну, как в родильном доме, например, да, есть главврач, есть врачи, которые следят за младенцами, а нянечки. Да, вот эту вроде простую работу, может быть и непочетную, им приходится делать, а разбираться надо, что какому младенцу в какой момент нужно. Да? Очень ответственно, да, вовремя подать то, что надо. Так вот так и нам. Я к чему это говорю, братья? Мы вчера закончили, кончали говорить о возрождении и о победной жизни. И вот хотел просто вернуться немножко и сказать, братья, будем опасаться, просто быстро выносить диагноз. А, вот этот возрожденный, а этот невозрожденный. Этот до конца покаялся, в этого еще ветхий там фундамент. Будем бояться вот такого. Потому что, ну скажите, вы сами в себе быстро разобрались, возрожденный вы или нет? А? Ну, бывает, что быстро. А бывает, что долго пока приходят, ну, сами в себе пока разобрались, да? Я тоже один из таких, мне не сразу это все удалось, а тем более в другом, чтобы не было такого печального опыта, ну, я про себя скажу, чтобы никто не попал или не повторил. Мне было 10 лет, когда я покаялся. Ну, такие переживания у меня были, но я искренне пришел к Богу, прожил несколько, сестренка моя покаялась. И вот в один момент одна душа нам заявляет, а я еще хочу посмотреть, получили ли вы возрождение или нет. Понимаете? Это к благу или к добру или к трудностям? Вот такое заявление. А? Вот тут сатана нападает. Ну, покаявшийся человек это особая мишень для нападения лукавого. Да? Тут внутри борьба. А тут снаружи близкий человек. Ну-ка, я тебя теперь объектом надзора, так сказать, буду содержать. И вот переживания. Поэтому, ну, торопиться, вынести. О, у этого все, а у этого половина, а у этого ничего, или как, не нужно. Фактически, братья, если мы кому-то вынесли диагноз, ты не возрожден, мы ему тут же должны помочь прийти к возрождению. Показать, что у него неправильно, и помочь, чтобы он не в уныние ушел и утонул, как сказать, да? Как вчера на собрании брат привел пример, еще палкой по голове дали, да? А помочь выбраться на берег. Значит, сегодня, так Иван Петрович нам хорошо помог в нашей теме, которая у нас должна быть, предыдущей темой, хотел, чтобы мы особо остановились, что остается по-старому после покаяния. Мы вчера говорили, да? В ответ на искреннее покаяние и веру Бог дает возрождение, или человек становится новой тварью. Братья, а что-то остается по-старому? Как мы понимаем? Что остается по-прежнему? Ну, окружающий нас мир меняется с покаянием или остается по-прежнему? Остается. Спасайтесь от рода сего развращенного. Вокруг нас развращенный род остается. Князь этого мира остается? Тоже остается. Вот наше отношение меняется и к греху, и к миру, и к князю мира сего. Остается. И даже можно сказать, что искушения, нападки обостряются. Братья, другой, более близкий нам, или, так сказать, тревожащий наш вопрос, привычки, которые у нас были до покаяния, остаются, оставляют свое влияние, свой след на человека после его обращения. Как мы понимаем? Остаются, оставляют свое влияние. Но если раньше это было наше достоинство, теперь это предмет нашей досады. Вот человек, который привык ругаться, нецензурно выражаться, с покаянием, всегда ли будет у него сразу полное освобождение? Как мы встречаем на практике, как понимаем это? Я слышал такой хороший пример, он дорог был, и новообращенному хочется рассказывать при беседе с крещаемыми. А пример такой, это у нас в Сибири было, покаялся один, это в шахтовом городе таком было, бригадир шахтеров. Ну, кто с шахтерами знаком, тот знает. Они, в общем-то, шахтеры все хвалятся тем, что они в шахте ужасно безбожно ругаются. Там темно, поэтому там страшно ругаются. Ну, психология человека такая. И вот он покаялся. После покаяния он так в церкви заявил: братья, сестры, я рад, в общем-то, но за одно дело я переживаю. Я страшный сквернослов. Как я теперь от этого смогу избавиться? Я себе жизни без этого не представлял. Как теперь быть? Ну, получил соответственное наставление. Теперь проходит неделя. Он приходит и плачет, и говорит: братья, сестры, я 2 раза за эту неделю еще ругался. Давайте будем молиться, чтобы Господь меня это простил, и я мог быть свободен. Помолились, снова наставляли, утешали. Через неделю приходит, говорит: братья, сестры, я еще 1 раз ругался. Давайте будем молиться, чтобы Господь меня от этого освободил. Проходит еще неделя, он пришел, говорит: братья, сестры, давайте будем благодарить. Бог меня от этого освободил, я получил свободу. Братья, в какой момент, как вы понимаете, получил он возрождение? А? Как мы об этом судим? Понимаете, грех к свету, да? Исповедать, освободиться. И так вот, ну, тут некоторые приходили, уже спрашивали так, вот вчера мы тут за курево несколько говорили, да? И вот есть, да, встречаются у нас моменты, когда или души, которые вот от всего вроде освобождаются, а от курева, например, нет. Ну и так сказать сразу однозначно, может быть, еще и нельзя. Но как теперь они себя вот в этом ведут? Или так, как этот бригадир шахтеров, свету, или за угол, да, чтобы не пахло, заживать жвачкой там или конфеты, или вот так. И вот когда потянешь так: слушай, ну а ты еще куришь? Курю. А если нет, его и не мучает. Или, ну, грустный, да, может быть, в каждой церкви есть, не знаю, но у нас, например, знаю за человека, Ну, такой покаялся, вроде так, от души к Господу. А потом раз, праздник. Он пьет. Отметил праздник, потом опять на собрание. Ну так, на праздниках утонул в алкоголе, потом опять вплыл вроде. Ну, встает вопрос, есть ли там вообще жизнь. Значит, привычки оставляют свое влияние какое-то время, но чтобы утаивать это, вот это ненормально. А идти к свету, быть в досаде, в печаль ради Бога приходить относительно этих привычек, это приведет, братья, к чему? К свободе. Помните, Иисус Христос сказал уверовавшим в Него иудеям: познайте истину, и тогда свобода, если пребудете в Слове Моем. То есть и в том моменте тоже есть такой намек, что уже уверовали, но еще старое как-то не совсем в порядке, потому что нужно пребывание в Слове, оставание, ну это мы, может быть, завтра еще будем рассуждать. И тогда приходит свобода, когда познание истины. Ну и самое главное, о чем еще хотелось сказать, что остается это вот это присутствие ветхой природы в нас, о чем уже на предыдущей беседе говорили. Братья, ну, хорошие места такие. Галатам 5 глава, 17 стих. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Это состояние какого человека? Мы говорили уже, возрожденного человека. И там написано в повествовательном значении, да? 16 стих в повелительном, а в 17 в повествовательном. Так что вы не то делаете, что хотели бы. То есть мы сами себе, ну вот как хотел бы я, так не бывает. Или я живу по духу, или я живу по плоти. Теперь очень хорошее место, которое нам помогает и наставлять, кто покаялся, и самим разобраться в себе. Римлянам 6 глава, 16 стих. Братья, давайте мы его все откроем, да, и посмотрим. Римлянам 6 глава, 16 стих. Здесь апостол Павел объясняет уже уверовавшим тоже их внутреннее состояние. И смотрите как. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности? Вот, ну тут недавно, сейчас брат подошел, задал вопрос, а как быть, вот если, например, человек уверовал, покаялся искренне вроде, 2 месяца был свободен от всякого греха, через 2 месяца опять поработился, курил. Что это? Он неправильно покаялся? Нет у него возрождения? Или как-то там надо другой диагноз ставить? Как ему помочь? А помочь хочется, правда? Бывают такие души, ищут свободы. Ну, может быть, пример, который я вам расскажу, поможет нам быстрее разобраться. Вот Римлянам 6.16 как раз это объясняет. Кому ты себя предоставил, тому ты теперь станешь рабом. То есть первый поступок будет какой, братья? Доброохотный, добровольный, а второй, третий? Ты не хочешь, а делать будешь. Оно тебе противно? Все равно ты сделаешь. все равно покоришься, ты как раб. Ну, пример хотел рассказать. Как-то в одной церкви пришлось помогать по вопросу очищения. Ну, и беседуя с одной душой из молодежи, поделилась сестра. Живет в таких условиях, значит, двухкомнатная квартира, семья, она одна верующая, телевизор в одной комнате, телевизор на кухне, значит, два. Ну, говорит, в той комнате, где я, его нету, но обеспокоена тем, говорит, что телевизор у меня в сердце. Я и зайду в свою комнату, я и подушку на голову, я и как только не постараюсь спастись, но он у меня там. Музыку только услыхал, у меня представление. Я спрашиваю, ну скажите, а вот когда вы покаялись, вы член уже церкви, у вас всегда так было? Нет. Обращенная из мира, я была полностью свободна, меня это не влекло, я была, оно на меня не влияло. Они там смотрят, а я могла и Библию читать, и благословение получать. А потом вот так. Ну, стали дальше разбираться. Я говорю, а откуда? Где начало вот такого состояния? Как пришло? Бог никогда не скрывает, где человек вот этот первый шаг в сторону греха сделал, как у Адама с Евой было. Это не осталось открыто. Только сделали, как-то залечили, а Бог пришел и говорит, а где ты? Только Каин еще хотел, уже тогда Бог останавливал, а когда сделал грех, опять Бог пришел, я брат мой спрашиваю, так и у нас с вами. И Богу не все равно, когда его дети уходят туда. И говорю, а как вот, где начало? Помолились еще. Сразу всплыло на память и говорит, да, был такой день. Весь день был в искушениях, работает она в медицинской обслуживании там. Теперь пришла домой, душа изнурена, а по телевизору идет фильм. Ну, интересно. И вот, говорит, мне мысль такая пришла, ну что, сядь, посмотри, это же неплохое. Я только села, а мне брат говорит, ты что смотришь? Ты же верующая, тебе же нельзя. А я к нему поворачиваюсь и говорю, хочу и смотрю. И стала смотреть брату на зло. И вот, говорит, после этого у меня свободы нету. Я и плачу, я и каялась, я и молилась, и постилась. Нету свободы. Я его не смотрю, но он у меня в сердце. Братья, как только оплакали вот этот первый шаг, добровольно сесть, да еще и на зло, дальше делать, встречаемся в следующий раз, через день, такое сияющее лицо, такое радостное сердце. Я свободна. Я могла пройти и кухню, и комнату, и к себе. У меня Библия назидает. Мне так хорошо. Братья, понятно нам? Кому человек отдает себя в послушание, тот тому и раб. И так бывает в жизни после покаяния. Человек покаялся. Опыта борьбы очень мало, да? Теперь встречается какое-то искушение из ранешней жизни, приятный грех, допустим, или вообще незнакомая ситуация. И человек, не пободрствовав, склоняется это сделать. Что потом случается с такой душой? Порабощение. Некоторые, ну, не разобравшись, говорят, это уже сознательный грех называют, и даже встает вопрос, есть ли этому прощение. Души такие плачут и делают. Как им помочь? Им надо помочь вернуться, вот где вот этот первый шаг добровольного отступления от Бога. Вот добровольный шаг в сторону, вот этот первый шаг в сторону греха. Вот туда вернуть, вот там оплакать, там покаяться, и тогда начинает восстановление, тогда снова жизнь, это источник этот, сердце, назидание, все, оно ворачивается на свои места. Но это вовсе не вот эта жизнь, под таким рабством греха, это нельзя называть произвольным грехом. Сознательный грех, говорят, да, она знает, что делает грех, и плачет, и сокрушается, и борется, и снова падает, и снова борется. 5 раз, может быть, победит, на 6-й раз падает, но Бог-то пришел дать полную победу, да? Жизнь в полной победе, когда будет вот такая, всегда торжествовать во Иисусе Христе? Когда вот этот первый шаг будет оплакан, осознан, осужден, будет о нем сокрушение. Ну вот, здесь все братья, юношеский грех, да? Иногда нам приходится сталкиваться. Вот нет победы. Побеждал, снова упал, побеждал, снова, и так периодически. Когда начинаешь разбираться, а человек этот картинки смотрит и не осуждает себя. Сделал это, ему это нравилось, это он лелеял, или мысли, или мечты в сердце лелеял и не осуждал. Это положил так, и может уже и забыл, когда этот первый шаг был в эту сторону. А потом оно выросло уже в страшное такое порабощение. Плачет и все. Нельзя сказать, что там не было покаяния или возрождения. Но там вот такой вот шаг. Разве вы не знаете, кому вы себя отдаете в рабы для послушания, того вы и раб. И вот Римлянам 8 глава 13 стих, который уже называли, там апостол Павел и подчеркивает. Если живете по плоти, то умрете, понимаете? Вот мы говорили с вами, жизнь, она прямо зависит от послушания Господу. И чем меньше послушания, тем что становится? Жизни меньше, увядает жизнь. И вот если жизнь по плоти, если не исправлять вот такое состояние, ну, упал в искушении, покорился греху, полелеял его, а потом в этом не исправляться и не каяться, к чему приведет? В конце концов, умрет. Так Писание говорит, если живете по плоти, умрете. А если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Так вот это умерщвление, как долго должно, или вот эта борьба между духом и плотью, как долго продолжается? Всю жизнь, братья, крещение примем, служителем станем, да, с бородой, может. Сердце наше остается вот этим полем брани. Дух Господень влечет нас к небесному, а плоть влечет к греховному. И постоянно я должен себя предоставлять кому? Послушание Богу. И сколько я вот в этом состоянии стою, столько у меня и победы. Ну вот еще один момент. Как, когда приходит искушение к греху, как стоять? Можно 2 позиции занимать. Или внимание мое на грех теперь, нет, делать не буду, нет, это грех, нет, не буду. Ну так можно защищаться? Это плохой метод, братья, он приведет к беде. А можно, взирая на начальника, совершителя веры, да, отвернулся от греха, смотреть в сторону Бога. И таким образом тоже будет удаление от греха. Но во внимании Господь – это гарантийный победный вариант, братья. Чтобы во внимании был не грех, ах, как этот грех плохой, ну, я теперь не помню, кто-то из знаменитых авторов приводит такой пример. Ну, он такой пример приводит. Идете вы по деревне, из-под ворот выскакивает собачонка и начинает на вас гавкать. Теперь можно остановиться на нее, топнуть ногой, прикрикнуть, что будет с этой собакой. Всю деревню разбудит, вся псарня здесь соберется, да? А можно, не обращая внимания, пройти дальше. Еще раз пару раз тяпнет, потом как оскорбленно побежит обратно. Ну, похоже несколько в духовной жизни. Я не хочу сказать, что этот пример удачный, но искушение к греху вот бывает. Если слишком на них останавливаются и начинают некоторые моменты выяснять, а если вот так, может быть, это было бы не грех, а если бы вот, ну вот волос резать нельзя, челку резать нельзя, это грех, а вот начес сделать, я же не порезал волос, меньше у меня не стало, и кудри я не завела, да, вот такой вот, то тут уже близко, да, потом может уже прийти и к беде. Так вот, к победе ключ, братья, один. Бога слушаться. Вот как в покаянии, как Бог привел нас к покаянию через послушание Ему, да, пришли мы к покаянию. Вчера мы говорили, Божья сторона в покаянии и человеческая. Вот точно так же жизнь после покаяния, она тоже только движется через послушание Богу. Никак иначе. Покаялся я. Иногда у некоторых людей, я думаю, это много зависит от наших проповедей, братья, как мы объясняем. У людей создается впечатление, что ему надо покаяться, вину с греха с себя снять, а потом он способен жить святой жизнью. Братья, правильное представление. Человек, покаявшийся, может сам святой жизнью жить? Не может, да? Никогда не может. И первый шаг уже неудачный, да? Так вот, помню, в одном месте рассказывали, евангелизационное собрание шло. Попали туда неверующие. И вот после этого они и делятся. Говорит, вчера там было отпущение грехов, я тоже руку поднимал, меня тоже грехи отпустили. Понял этот человек суть покаяния? Ничего не понял, да? Он понял только, что вроде Бог грехи отпускает, но суть покаяния-то не в этом. Человек должен обратиться от власти сатаны, встать под водительство Божье. Вот это понял человек, правильно встал в покаяние. И вот теперь жизнь послушания с мелкого, может быть, с простого начинается, и она потом идет все глубже, глубже, глубже. Иногда мы хотим так. Человек покаялся сразу, чтобы из него получился, ну, мы ему такую планку праведника поднимаем, через которую, простите, и сами даже перепрыгнуть-то не можем. Ну, неправильный подход, да? И вообще, братья, как мы понимаем, вот человек покаялся. В каком наставлении он нуждается, ну, какое наставление для него самое важное? Ну вот, допустим, вы побеседовали, душа покаялась. Что вы считаете ему самое важное преподать? Как? Ну, практически. Что бы вы посоветовали? Какую самую важную истину мы считаем, что он вот теперь он должен был усвоить? Как? Бояться греха. Иди впредь не греши, да?
Чтобы он поверил в прощение.
Чтобы он поверил в прощение грехов. Чтобы доверился Богу. Смирялся. Братья, вот здесь как раз мы переходим к следующему вопросу, к жизни после покаяния. Это как раз некоторые опасности хотел показать, который повреждает суть новой жизни, возрожденной душе. Вот смотрите, как можно наставлять и как бывает. Вот покаялась душа, мы ее теперь учим. Ты должна молиться, ты должна Божье Слово читать, и ты должна быть в общении верующих. Без этих трех основ ты не сможешь быть верующей. Правильно сказано? А? Что неправильно? Братья, вроде бы правильно. Но на что мы сориентировали душу? На собственную праведность? Вот молись, вот читай, вот держись общения. Или мы по-другому можем наставить. Бог тебе грехи простил, но так как ты жить не могла до этого без Бога, Он тебя к покаянию привел, так и теперь Он тебе Духа Святого в сердце обязательно посылает. Раз ты Детем Божьим стала. Он тебя будет влечь молиться, Он тебя будет влечь Слово Божие читать, Он тебя будет влечь в общении святых быть. Иначе быть не может. Вот на это влечение в сердце обязательно будь внимательной и отвечай. Если не будешь отвечать на это влечение, упадешь. Верующий быть не сможешь. Братья, какое наставление лучше? А чем разница? Мы уловили, братья? Понятно, да? Разница другая. Мы сориентировали человека на послушание. Слушайся. Бог тобой занимается. Как Он с тобой занимался с покаянием, так Он с тобой занимается и дальше. И вот это самые первые, да, шаги молитвы, шаги чтения Слова Божия, шаги общения со святыми. Ну, это самое первое надо преподать. И здесь мы можем сориентировать человека на себя, а можем сориентировать на Бога. Правильно, второе. Почему, братья? Потому что это особенно важно для детей верующих родителей. Это особенно важно. Или те, кто давно знаком с верующими. У них в душе, да и те, кто приходит, или неправильно, если в церкви так вообще духовную жизнь не совсем умеют воспитывать. Знаете, что получается? В душе человек рисует образ праведника. Вот такой я якобы угоден Богу. Вот столько надо, вот так надо молиться, вот так надо жить, вот так надо на собрания ходить. Ну, с новообращенными вы, наверное, тоже сталкивались, может быть, и в молодежи. Начинаешь беседовать. Почему вы не молитесь в собрании? Они отвечают. Мы не умеем так красиво молиться, как вот тот, та и вот та. Слышали такие ответы? Почему они так делают? У них в душе возник такой, эталон, так сказать, или образец. Вот если вот так, это угодно Богу. А если столько нету, значит, нечего и начинать. Правильный подход у них. Неправильный. На что нам надо их сориентировать? Ты Бога должен слушать. Вот у тебя побуждение есть к молитве, Дух Святой не ошибается, раз Он тебя побуждает. Вот здесь надо слушаться. Не будешь слушаться, отойдет Господь. Тебе будет тогда труд. И вот в наших проповедях, да, мы здесь все проповедники с вами, мы часто можем уйти вот в эту сторону. Рисовать слушателям образец, какими они должны быть. Вот так, вот так, вот в этой ситуации вот так, вот в этой вот так. 10 тысяч ситуаций нарисуем, может запомнить простолюдина, как, в каком случае ему должно поступить. Да? Это у нас такой косогор, у нас так стягивает, братья, это так быстро получается у нас, у проповедников. А фактически ориентировать-то надо, главное, вот на чем. Тебя внутри Господь, пастырь твой, слушайся, будь внимателен. И Он тебе вот и в такой ситуации сможет помочь, и в такой, и там. Но всегда его водительство будет сходиться со Словом Божьим, как оно и требует, как оно и советует. Вот это один момент. Когда главный ориентир уже не послушание Богу, а нарисованный образец во мне, к чему это приведет, братья, душу? Это приведет к такой опасности, вот как евреи под законом. Это он нарисован, закон, пытается выполнить, а выполнять силы-то нету. У Бога строго, знаете, как в той семье. Одна девочка спрашивает своего дедушку: дедушка, а вот были гонения на христиан, а вдруг опять будут? Я боюсь, что я не выдержу. Вдруг я отрекусь. А дедушка, мудрый христианин был, говорит: знаешь, внучка, вот когда я тебя за хлебом посылаю, сколько я тебе денег даю? Она называет, сколько булка хлеба стоит. А если за маслом посылаю, сколько я тебе даю? Ну, назвала. Так вот, у Бога тоже так. Когда Он посылает выполнить, маму слушаться, Он тебе столько силы дает. Когда пошлет тебя страдать за имя Христа, Он тебе больше силы даст. Братья, этот закон до сих пор действует. Так. На своих путях, на узких путях, Бог обеспечивает силой. К чему Господь побуждает, на этой силой обеспечивает. Свернул я в сторону. Нарисовал себе, может быть, самый добрый путь праведника или святого, но если меня Бог туда еще не послал, даст он мне силу? Нет, Бог обеспечивает только на своих путях. Вот этом нам нужно, ну, самим себе так уметь разбираться и другим помогать. Праведность создавать не свою, не нарисованную, а ту, которую Господь, ну, ежедневным водительством нас ведет. Ну, если мы хотим, мы можем пойти еще несколько дальше. Вот тот человек, который встал на такой путь, нарисовал себе, ну, ориентир праведности, теперь пошел по нему, скажите, будет у него кое-что хоть получаться? Будет. Будет получаться. Что-то будет получаться. Даже в послушании Господу будет что-то получаться тоже. Но когда у нас начинает что-то получаться, что у нас в сердце? Мы начинаем себя оценивать. О, я уже не младенец, я уже отрок, да? И теперь внимание с послушания Господу. Я на что обратил? На себя. Уже снова главный ориентир не послушание, а моя собственная праведность. Ах, как бы мне лицом в грязь не упасть. Как бы мне не опозориться. Как бы в этой ситуации праведник бы поступил. И тогда что? Это переходит к тому, что я начинаю в жизни своей бороться за видимость праведности. Понимаете? Уже главный ориентир не то, чтобы Бога слушаться, а как бы мне праведность вот показать. Как бы мне только бы не выглядеть плохим. Знакомо это, братья? Как это называется? Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Братья, они начинали хорошо. Ради Бога отделялись, да, фарисеи отделены. Начинали хорошо, кончили очень плохо. Горе вам, да? Почему? Ориентиры поменяли. Сначала ориентир послушания, а потом вот так незаметно поменяли, лишь бы выглядеть. Лишь бы наружу было выглядеть хорошо. А внутреннее, ну как там придется. И в конце концов, куда это привело? Так, там внутри сребролюбие, да? Там внутри унижение других, там внутри все. И это даже не беспокоит. Так вот, это закваска, а малая закваска, да, портит все тесто. Братья, это очень страшно, да? Пусть я уже служитель или проповедник, или руководитель молодежи, и во всем стараюсь слушаться Господа, да? А в каком-то одном отделе своей жизни, допустим, ну, в отношениях с родителями, допустим, я... лицемер. У меня не признак матери, но я пытаюсь выглядеть хорошо. Я не налаживаю мои отношения, я не пощусь, не плачу, что у меня ну, такие отношения, мне надо бы это наладить. А я улыбаюсь, я с ней приветствуюсь, я все, но внутри у меня неправильно. Братья, эта закваска что сделает? Оно все испортит. Или так бывает, да, молодежь большая, допустим, 99 неприятные, сотого терпеть не могу. Она обычно таким путем ходит. Одного к одному непереносимость. Братья, эта закваска квасит все тесто. И вот это к жизни после покаяния относится. Это души сталкиваются вот с этим. Сначала жизнь, может, хорошо идет. Потом или наставление неправильно, или сами себя наставляют так, вот хоть бы праведно мне, лишь бы мне праведно поступить. И потихоньку не послушание Господу, а собственная праведность становится в край угла. Братья, это к чему приведет? К падению. И поэтому и сами себя будем держать на этом, братья. И других тоже. Ни в коем случае из главной цели не выпускать внутреннее водительство и послушание Господу. Тогда будет получаться правильно. Бог на своих путях обеспечивает силой к победной жизни. Дал нам Бог дух. Хорошо, мы на этом остановимся. Может быть, есть вопросы.